Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы так благословлены, Дух Святой, Твоим присутствием. Мы так благословлены, что Ты пребываешь в Духе каждого из нас и на этом месте. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы верим, что Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. И не имеем недостатка ни в каком даровании. Прости, Дух Святой, что мы ограничивали Тебя, но тем самым мы ограничивали себя. Во имя Иисуса мы верим, Дух Святой, и с благодарением принимаем, что в Тебе мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности, которые мы уже имеем в Тебе. И мы обращаемся к Твоей помощи и водительстве каждого из нас лично. И мы верим, Дух Святой, на основании первого послания к Коринфянам, и с благодарением принимаем, Отец, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы верим, что прямо сейчас Духом истины Ты будешь наставлять нас на всякую истину. И мы принимаем, что мы уже имеем ум Христов. И возлагая свою руку на свою голову, мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум, делает способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Дух Святой, спасибо Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты просвещаешь очи сердца каждого из нас лично, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. А я Тебе молюсь за каждого присутствующего. Я благословляю их во имя Иисуса и беру власть над мудростью земной, душевной, бесовской, атакующей их ум во имя Иисуса и приказываю ей оставить их ум во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего от влияния духа лжи во имя Иисуса. И мы верим, Отец, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу, действие Твоей силы. И верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силой Твоей Ты действуешь на этом месте. Подкрепляя, согревая, наполняя, производя и хотение, и действие. Дух Святой, мы уповаем на Тебя, и мы верим, что мы, как дети Божьи, будем научены, научены и наставлены. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить каждого из нас, как Отец учит детей своих. Мы верим, что мы больше никогда не останемся прежним. Мы принимаем все, что Иисус оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время. И мы верим, что мы больше никогда, никогда, никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Еще раз напоминаю основные важные моменты в боговодительстве. Никогда ничего не запоминать. Все записывать. На сегодняшнем уроке, как и на всех остальных, будет присутствовать помазание Духа премудрости Божией. А премудрость Божия, она действует так, что вы не обязательно даже будете получать откровения по сегодняшней теме. Возможно, есть какие-то проблемы в вашей жизни, которые для вас сейчас жизненно важнее получить ответ, чем получить какое-то откровение на какую-то тему. Поэтому Дух Святой, возможно, просто сегодня будет работать с вами, как раз чтобы открыть вам проблему, развернуть ее и вывести вас из той проблемы, с которой вы столкнулись. Поэтому будьте открытыми для наставления Духа Святого в любом направлении. В любом направлении. Хорошо. А сегодня у нас с вами второй теплый урок. Сегодня очень тепло, слава Богу. Если двое согласятся, будет им все, чего не скажут. Учитывая, что сегодня второй урок, Сегодня у нас урок номер 2, и тема называется «Время в Библии». Вообще удивительна сама по себе тема «Время в Библии». Сегодня я буду давать вам одну из очень базовых дисциплин, связанных с временем. Вообще Библию интересно изучать в аспекте времени. Поэтому будьте особенно внимательны, я верю, что сегодня вы получите свежее откровение для себя, и то, о чем мы будем говорить, во многом поможет вам разобраться даже, как двигаться в Писании. Мы сегодня будем говорить о времени. Но говоря о времени, мы не будем говорить о времени в свете уже существующих вне Библии знаний. Мы не говорим, что они неправильны. Но мы будем рассматривать вопрос времени в свете Божьей мудрости. Вообще удивительно, что желательно на все смотреть глазами Божьей мудрости. Слышите? Когда вы начнете смотреть на объекты глазами Божьей мудрости, то я думаю, что со временем вы скажете такие слова. «И увидел я». Брат Олег, а что я до этого не видел? То, что ты видел до этого, возможно, не соответствовало тому, что тебе надо было увидеть. И если вы возьмете даже такое местописание в книге Божьей мудрости, написано, что у мудрого глаза, заметили где? В голове. Не в глазницах, а в голове. Потому что мудрый смотрит не глазами, а содержимым своего ума. Я просто подсказываю вам некоторые дисциплины, потому что по ходу всех занятий я верю, что ваш ум настолько обновится мудростью Божией, что когда вы будете смотреть уже на окружающее вас, то вы будете видеть не своими глазами это все, а его глазами. А поверьте, это намного лучше. Хорошо. Итак, сегодня будем говорить о времени. И в первую очередь наша цель, чтобы Дух Святой открыл нашему духу и обновил наш ум в вопросе времени или Божьего взгляда на время. Основываясь на различных стихах, конечно, Писания. Хорошо, и начнем с понятия времени в Библии. Время в свете Писания можно рассматривать как первое Божье творение. Тоже удивительная сама по себе мудрость. Если не обращать на это внимание, то мы и не обратили бы. Но время в свете Писания – это первое Божье творение. Отмечу, для естественного физического мира. Поскольку даже уже сам процесс сотворения является процессом во времени, в ходе которого определенные объекты возникают последовательно, по порядку, один после другого. То есть на этот процесс уходит какое-то время. Так и написано. Вначале сотворил Бог. То есть это все проходило в определенном промежутке времени. Но что важно отметить, прежде чем мы еще больше углубимся в вопрос изучения времени, желание Бога о сотворении мира не произошло в какой-то определенный промежуток времени. Слышите? То есть я вас еще глубже повел. Желание Бога о сотворении не произошло в какой-то определенный промежуток времени. Так как это бы означало, что время существовало и до того, как у Бога появилось желание. Но время не могло существовать. Потому что если бы оно существовало до того, как у Бога появилось желание что-либо сотворить, естественно, физический мир, в данном случае, это бы говорило о том, что время кто-то сотворил другой. Я отмечаю, это очень важный момент. И, может быть, сейчас вы бы не обратили на это внимание. Но, по ходу, это будет складывать у вас в уме общую картинку, начиная именно с книги «Бытие». Итак, время является первым Божьим творением. Даже когда мы с вами будем использовать такой термин «прежде создания мира», мы не будем говорить о каком-то промежутке времени. Мы будем говорить скорее об определенных событиях, слышите, которые мы будем отмечать этим термином. Но эти события, слышите, эти события были спланированы еще когда не существовало время. Это важный момент, то, что я вам сейчас говорю. Апостол Павел в своих посланиях так часто использует эту фразу, и он на что-то хочет сделать ударение. Поэтому, используя эту же фразу или этот термин «прежде создания мира», мы не будем говорить о каком-то промежутке времени, так как время тогда еще не существовало. Мы скорее будем отмечать события, которые произошли именно еще прежде времени. слышите, я особенно это использую. Прежде времени, так как времени еще тогда не существовало. Вообще это я считаю, что в Писании это самый базовый промежуток или самый базовый отрезок. Таким образом, если время еще не существовало до сотворения естественного физического мира, но при этом является неотъемлемым компонентом, можно сказать так, слушайте внимательно. Время возникло как неотъемлемая часть самой идеи сотворения естественного физического мира. Другими словами, необходимость во времени стала существовать только после того, как Бог пожелал и стал планировать в своей мудрости сотворить естественный физический мир и наполнение, начиная, простираясь от неба до земли. Значит, время – это что-то важное и необходимое для естественного физического мира. Давайте я вас немножко еще, как знаете, заинтригую. Вы пришли на эту землю в определенное время. Слышите? Вы не встреча папы и мамы. Время для вашего визита на эту землю было запланировано Богом, когда Бог еще ничего не сотворил. Меня это всегда радует, потому что это раскрывает еще одну мудрость. Я вас сейчас к ней подвожу. Хорошо. Итак, планируя все в естественном физическом мире, в своей мудрости, Бог также утверждал и время появления каждого запланированного им объекта в естественном физическом мире. Так и написано в книге Экклезиастов, 3 глава, 1 стих. «Время всякой вещи под небом». Всему свое время. И время всякой вещи под небом. То есть ни одно из творимых Богом творений не появлялось раньше времени или с опозданием. Каждое творение в свое время занимало свое, уже Богом определенное ему место, и дальше служило составляющей и основанием для появления в свое время следующего творения. То есть все происходило во времени в уже известной определенной Богом последовательности. Следовательно, можно прийти к следующему заключению. Время есть уже спланированный календарь уже определенных Богом событий или того, когда, где и что будет проявлено в естественном физическом мире. Давайте еще раз повторю. Время есть Богом спланированный календарь уже определенных им событий или того, когда, где и что будет проявлено в естественном физическом мире. Экклезиаста 3.1. «Всему свое время и всякой вещи под небом». И в свете этого стиха, следующий стих Экклезиаста 1.9. «Что было спланировано Богом, то и будет. И что делалось Богом, конечно, Богом в его мудрости, то и будет делаться». И нет ничего нового под солнцем. Слышите, это важная мудрость. Ну, поверьте, по ходу того, как вы будете учиться, вы будете все глубже понимать именно вот эту мудрость. Бог спланировал естественный физический мир, тем самым подчинил его чему? Времени. Или другими словами, естественный физический мир и все, что в нем, находится в узах времени. Об этом и говорит мудрость Божия. Всему свое время. Кстати, вам свое. Вы раньше времени не пришли. Брат Олег, я бы не хотел раньше времени уйти. Слава Богу. Достаточно знать, для чего вы пришли. Иисус сказал, я знаю, откуда пришел, знаю, зачем пришел и знаю, куда иду. Слава Богу, вы не пришли раньше времени. И постарайтесь раньше времени не уходить. Хорошо. И этот важный момент, скажем так, Божьей мудрости, открывает нам следующую мудрость, что время – это узы. Узы для всего в естественном физическом мире. Слово «узы» буквально трактуется как ярмо или ограничение, сжатые тиски. Пусть вас это ни в коем случае не пугает или не расстраивает, учитывая, что мы говорим о Божьем плане, мы говорим о том, что Бог спланировал и не собирается в это что-то дополнять, изменять или убавлять. Все. Как пишет Экклезиаст в одном из своих стихов, он пишет так. «Познал я, что все, что делает Бог, к этому нечего прибавить, от этого нечего убавить, и это пребывает вовек. Это благословляет. В естественном физическом мире раньше времени ничего не получится. Всему свое время. Чтобы что-то произошло, для этого необходимо определенное время. И всему, как мы уже говорили, свое. Даже каждый из нас пришел в свое время. Хорошо, давайте немножко, чтобы больше рассматривать и глубже понимать время, давайте немножко посмотрим на вечность. Вечность. Потому что существует неверное предположение, что вечность была до того, как Бог начал творить, и вечность наступит после того, как совершится суд, а как только появилась земля, небо и все, что наполняет ее, вечности больше не стало. Вечность существует всегда. Другое дело, что вечность как бы идет параллельно с временем. Но вечность относится к другой сфере. И нам, как духовным творениям, очень важно об этом знать. Я отмечу некоторые моменты, связанные именно с вечностью, так как вечность не перестала существовать. Мы сотворены в первую очередь как вечные творения своим духом. Но нашим телом мы находимся в сфере времени. Потому своим духом вы находитесь в сфере духа, вечности, а своим телом вы находитесь в сфере естественного физического мира, в сфере плоти, в сфере времени. Но ваш порядок ценностей, он вне времени. Я об этой вещи тебе буду подчеркивать дальше в наших уроках. Вечность существует во всегда существующем мире духовном, а время в мире естественном физическом. Слово «вечность» в греческом тексте Библии передано словом «эон» или «безначальное время». Оно очень часто встречается в Писании в разных терминах. Допустим, в послании к Колоссянам 1.26 написано «от веков». В 1 Коринфянам 2.7 написано «прежде веков». Во 2 Тимофея 1.9 «прежде вековых времен». В Исаии 34.10 «во веки веков». Другими словами, вообще в Писании очень часто используются разные словосочетания, которые делают ударение на вечность. И эти стихи отмечают, что то, что произошло, произошло в вечности или до того, как появилось время. Это супер важно отметить. События вечности, слушайте внимательно, нельзя рассматривать через или в свете времени. Эти события стали сущностью времени. Давайте еще раз, я верю, что вы поймете. События, а именно планирование Божие, которое было до того, как Бог сотворил, когда еще не существовало времени, нельзя рассматривать как событие глазами естественного физического мира. Так как именно то, что произошло в вечности, стало сущностью времени. Время состоит из событий. События в естественном физическом мире – это то, что время делают временем. Уберите из естественного физического мира различные события, и перестанет отсутствовать естественный физический мир, а естественно перестанет существовать и время. Время состоит из событий. Я говорю, кстати, и про вашу жизнь в том числе. Всегда сопоставляйте это с собой. При изучении времени также становится очевидным, что вечность в духовном мире и время в материальном отличаются друг от друга не только продолжительностью, но и содержанием. Духовный мир подчинен духовным законам, естественным физическим законам. В духовном мире вечности только праведные богатства, в естественном физическом мире, как говорит Писание, богатства неправедные. Чтобы тоже, может быть, кому-то это было когда-то интересно. В вечности нет расстояний, а в естественном физическом мире существует понятие расстояния. Поэтому, говоря о времени, мы будем в первую очередь основываться на отрезках времени, связанных с естественным физическим миром, но держа за основу события вечности. Именно события вечности мы будем и держать как призму, через которую мы будем рассматривать время. так как то, что произошло во времени, было запланировано вне времени. Слышите? Я раскрою вам определенную мудрость, которой руководствовался Иисус, говоря слова «истина, истина говорю вам». На чем он основывался? За что он держался? Чем он руководствовался, говоря подобные слова? А теперь возвращаемся от вечности к изучению времени. На земле исчисляется время, или исчисляя время, люди делят его на эпохи, на эры, эпохи, века, годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды. То есть, когда мы кого-то спрашиваем, который час, мы преследуем какую цель? Узнать, в каком промежутке времени мы находимся в 24 часах. Когда мы спрашиваем, какой день, мы хотим узнать, в каком промежутке месяца, то есть месяц, в каком промежутке мы находимся, недели, где мы находимся. То есть мы хотим узнать свое месторасположение или положение в определенном промежутке времени. Мы хотим узнать свое. Вы знаете, это очень искаженное мышление. Давайте я внесу ясность. Когда, еще раз повторю, когда мы спрашиваем у кого-то, какое время или сколько времени, мы хотим узнать свое место расположения во времени, связанное с нами, со мной. Так же самое и с датой. Но если мы не знаем, какое в свете мудрости Божией дается определение слова «времени», то именно поэтому мы и спрашиваем в отношении себя. Давайте я вам сейчас дам трактовку, как переводится слово «время» или трактуется слово «время» в греческом языке и на иврите. И у вас сразу откроется глубокое понимание того, что связано со временем. Я верю, что вот сейчас у вас произойдет переоценка взгляда на время. В греческом языке слово «время» передается двумя словами. Словами «хронос» и словами «кайрос». Слово «хронос» в переводе указывает на конкретный момент, в который совершается какое-либо событие. Допустим, «выведал Ирод от них, от волхва, время появления звезды». То есть есть конкретное время рождения, допустим, в этом примере Мессии. Слово «кайрос» означает срок или определенный промежуток времени, продолжение которого совершается какое-либо событие. Заметьте, в этих двух греческих толкованиях одного и того же слова есть связь времени и события. Давайте посмотрим теперь, как на иврите это звучит. На иврите время также обозначается двумя словами «зман» и «моадим». Слово «зман» буквально означает интервал или отрезок времени, предназначенный для какой-то цели. О, это уже вас чему-то подводит. Всему свое время. И время для всякой вещи под солнцем. Слышите? Брат Олег, вы хотите сказать, что было отведенное время для моего появления на земле? Конечно. Конечно. Было отведенное время для твоего появления на земле. Поэтому, когда ты спрашиваешь, сколько времени, то зачем тебе знать, сколько времени? Тебе нужно узнать, сколько времени, его времени для тебя. Вы теперь немножко начинаете понимать саму суть. Хорошо, я вас сейчас еще глубже в этом подведу. На иврите означает «зман» или так. Слово «зман» означает отрезок времени, предназначенный для какой-то цели. В этом промежутке что-то обязательно должно произойти. Исходя из этого, также становится понятней, о чем говорили раньше, что Бог, создавав свое время, Он распланировал и тем самым утвердил время. В своей мудрости Он распланировал и тем самым уже утвердил время. А о том, что Он распланировал, точно говорится, уже в слове «моадим». В Библии часто переводится это слово как «назначенное время». Слышите? Не просто время, а назначенное время. Первый раз это слово встречается в первой главе книги Бытие, где повествуется о сотворении небесных светил. Там написано, Бытие 1 глава, 14 стих. «И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, или времени, мадиан, и дней, и годов». То есть смотрите, что светила существуют для того, чтобы отмечать время. А время уже расписано как событие. Слышите? Не просто время, а время – это уже есть определенное событие. Я хочу, чтобы вы особенно этим прониклись. Время – это не просто промежуток. Это событие. Событие. Всему свое время. Определенные Богом события уже расписаны во времени, в котором каждому событию свое время. В истории превращения вина в воду Иисус сказал своей матери: «Еще не пришел час мой». Другими словами, он сказал: этому событию еще не время. Брат Олег, а почему вы так это точно знаете? Потому что Писание, в другом месте Писания, уже, если взять Иоанна 2:11, написано так. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою». То есть, когда Иисус явил это чудо, это было время этому чуду. А до этого он сказал: «Еще время не наступило». Всему свое время и время всякой вещи под солнцем. Брат Олег, вы хотите сказать, что всему вообще всему свое? Всему свое. Всему свое время. Богом было определено время начала чудес и служению Иисуса. Это касается не только Иисуса, это, конечно, касается и каждого из нас. А теперь слушайте внимательно и позвольте Духу премудрости дать вам откровение по следующим стихам, известным вам из книги Екклезиаста, 3 глава, начиная с 1 по 8 стих. Там написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Время рождаться. Время умирать. Слышите? Напоминаю, что слово «время» не говорится как о определенном промежутке. Это говорится как уже о событии. Уже известно, когда рождаться, уже известно, когда умирать. Не будет известно, а уже известно. Нет ничего нового, нет ни одного события нового под солнцем. Пока мы сейчас не торопитесь какие-то умозаключения делать, потому что мы будем все-таки идти в определенном русле. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Здесь, конечно, очень очевиден закон сеяния и жатвы. Что человек посеет, в законе сеяния и жатвы сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. То есть ничего раньше времени не происходит. Если человек кого-то убил, то есть время, когда он убил. И есть время, когда он будет наказан за это. Сперва зелень, потом колос. То есть всему свое время. Ничего раньше времени не происходит. Время убивать, время врачевать. Время разрушать, время строить. Время плакать, время смеяться. Время сетовать, время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Брат Олег, почему я потерял? Вообще, очень хорошо об этом написано в книге Малахии. Почему люди теряют? Я не буду сейчас брать этот вопрос, но там есть. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. А поговорить? То есть всему свое время. Даже время молчать и время говорить. Вы знаете, сколько событий происходит на земле? И если бы человек просто промолчал в определенную секунду, этого бы события не произошло. Он просто не послушал кое-что в своем духе, где было написано, чему время. Время молчать, время говорить. Время любить. И есть время и ненавидеть. И есть время войне, а есть время миру. Всему вы ничего нового на эту землю принести не можете. А всякая попытка принести что-то новое, то Писание говорит: напрасно трудится строящий дом, если ему не время. Возможно, он нужен быть, но узнайте время. Потому что всему свое время. Итак, время в Библии расписано в событиях. Когда мы читаем Ветхий Завет, заметьте, что там нет таких определений времени, как секунда или минута. Почему? Потому что в тексте Ветхого Завета они обозначены другим словом. В то время, во всякое время, в вечернее время, в назначенное время. Также события. И также из событий в жизни израильского народа мы видим, как Бог руководил своим народом. Он связывал их с определенным временным расписанием, вводя такие слова: «Месяц сей да будет у вас начало». Другое: «Три раза в году празднуйте мне». Третье: «Юбилейный год». То есть многие другие термины, которые Бог вводил в жизнь народа Израиля, а через эти праздники, определенные события, Он связывал их с тем, что Он спланировал задолго до того, как время начало быть. Можно прийти к следующему заключению, что время – это не что-то неопределенное или стихийное. То есть время не происходит так, ну вот течет время. Даже когда мы сидим здесь, сейчас время никуда не девается. Происходят определенные процессы во времени, как из тех событий, то есть как и те процессы, которые вы не видите, так и те, которые вы еще увидите. Время стало пониматься неопределенным или стихийным в свете извращенной мудрости земной, душевной, бесовской. В свете же мудрости Божией время уже расписано, и всему свое время, и время исчисляется событиями. В Писании иногда это отмечено так: «Да сбудется реченное через пророка». Но прежде чем пророк это изрекал, подождите, когда это пророк сказал? За 1000 лет до того, как это произошло. Подождите, а на основании чего это пророк сказал? На основании того, что это было спланировано. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что еврейское отношение к Писанию отличается от европейского. Евреи рассматривают Библию как огромнейший календарь в 7000 лет. И они видят себя в определенном промежутке времени. Поэтому им чем волноваться? Они и так знают, где они окажутся. Люди начинают волноваться, переживать, когда они не видят себя в этом расписании, в этом календаре. А если они себя там не видят, то как вы становитесь соучастниками всего этого процесса? Иисус нашел себя в Библии, нашел себя в этом Писании, нашел себя в этом Божьем календаре. Взял это и принес свою жизнь, потому что это и была его жизнь. Там вы тоже есть. В Библии есть каждый сидящий здесь. Другое дело, нужно себя найти там. Найти себя в нем, в этом календаре. Вы же пришли в определенное Богом время, а если определенное Богом время, значит, с определенной Богом целью. Потому что всему свое время, пришло ваше время. Всему свое, вам свое, мне свое. Но мне в своем, а вам в своем. Если вы знаете свое, а я свое, то мы не конкуренция, я. Смотрите, как хорошо. Вот почему пальцы на руках не конкурируют. А что им конкурировать? Каждому свое. А когда каждому свое, они дружат. Хорошо. Ну, я немножко отвлекся, я хочу, чтобы вы поняли эту мудрость, саму глубину этой мудрости. Заблудиться фактически в Писании, если двигаться в мудрости Божией, невозможно. Хорошо. Также в книгах Ветхого Завета мы видим, что исчисление в основном и шло от определенного события до определенного события. В 20-й год царствование такого-то царя, в 40-й год царствование такого-то царя. То есть в основном исчисление, книга Паралименон, она идет исчисление от царствования к царствованию. Вот в основном как установили один из календарей? Изучали царствование определенных царей и двигались от конца царствования до следующего события, от события к событию. Всему свое время и время, всякой вещи под небом. Следовательно, время в естественном физическом мире отмеряется и исчисляется в соответствии с уже Богом запланированными событиями. Слышите? Это тоже очень важная мудрость. Событие. Что это такое событие? Событие – это что имеет место и происходит. Наступает в произвольной точке пространства, времени, и разные другие идут определения. Есть события социальные, драматические, разные другие идут определения. В Библии мы видим события прошлого, настоящего и будущего. Прошлого – это которые уже произошли, мы называем их историческими. Настоящего – это те, которые происходят, фактические мы называем их факты. И те, которые произойдут. В основном мы видим описание их в пророческих, скажем так, местах Писания и в книге Откровения. То есть это мы называем книга будущего. И некоторые примеры стихов о событиях, которые уже совершились. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит». Слово «сбылось» означает не просто какое-то время. Это событие, которое изрёк Господь через пророка Иеремию прежде. То есть вначале оно было пророческое, потом исполнилось, и оно уже оставалось в прошлом. Но заметьте, все шло в соответствии. Пророк Иеремия сказал за 1000 или за сколько там лет, а потом это событие произошло. Брат Олег, как я связан с этими событиями? Потому что есть то, что уже сказано на твою жизнь. Поверьте, что ваша жизнь – это не то, что вы появились, и вас никто не ожидал. Если бы вас никто не ожидал, вы бы не появились. Поймите, что вы не случайность. Вот это вам нужно вложить в свою голову. Вы пришли, значит, ваше время наступило. А если ваше время наступило, значит, у вас уже есть все необходимое, чтобы в это время выполнить то, для чего вы пришли. А лишь невежество просит того, для чего вы пришли, чему время в вашей жизни, приводит к тому, что мы устраиваем эксперименты, что называется в Писании «суета-сует и томление духа». Чтобы не было этой суеты, нужно просто найти себя во времени. Найти себя во времени, занять свое место во времени. А время – это событие. Это не случайность, это не какой-то промежуток времени, который неизвестен. Время уже известно. И если вы читаете книги Ветхого Завета, особенно Ветхого Завета, то там нету таких моментов, что никто не знает, что произойдет. Там уже прекрасно знают, что произойдет. Хорошо. Для ясности или для более глубокого понимания я хочу отметить, что в Библии есть события, и вообще их делить нужно на две группы. Сейчас будьте особенно внимательны. То, что я сейчас вам скажу, это поможет вам даже правильно читать события в Писании. Еще раз отмечу. В Библии есть две группы событий. Первая группа событий называется «совершенная воля Божья». И говоря о совершенной воле Божьей, я хотел бы отметить именно, что эта воля формировалась еще до того, как было приведено в действие время. Это совершенная воля Божья. Совершенная. Слово «совершенное» буквально означает «истинное» или то, чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Скажите, Бог будет менять свою волю? Никогда. Никогда. Поэтому первая группа событий, которую мы отмечаем, мы называем «совершенная воля Божия». Вторая группа событий, которую мы отмечаем, и она из Писаний, это события, которые пока еще формируют на земле сатана. То есть существует два источника событий, существуют две группы событий. Первые вообще группы событий мы с вами называем иногда «благословения». Вторую группу событий мы называем «проклятия». И первая, вторая группа, 28 глава Второзакония. Первая группа с 1 по 14 стих, вторая группа с 15 по 68. И то и другая группа событий не взялась ниоткуда. Я хочу вам это просто отмечать. Есть события, которые запланировал Бог и расписал во времени. Есть события, которые в данном случае пока еще на земле производит сатана. Иногда меня спрашивают, брат Олег, если Бог запланировал все, то почему на земле происходит вторая группа событий, проклятие? А вот это как раз почему подводит нас к следующей очень важной мудрости. И я сейчас на ней хочу особенно сделать остановку. Потому что если мне удастся, а я верю, что мне удастся, внести в вас вот то, что я сейчас буду говорить, в вашем уме сформируется такая, знаете, как бы невидимая призма, через которую вы будете ходить по Писанию и никогда больше не заблудитесь. Еще раз отмечу. Существуют две группы событий. Совершенная воля Божия или то, что Бог спланировал, когда еще не было времени. И те события, которые происходят на земле, и источником их является сатана. Почему две? Это нас подводит в следующее. В Библии, и изучая Библию, как вам сказать, если мы берем Библию, то события, происходящие в Библии, мы можем разбить на определенные промежутки времени. Вот это я сейчас. Представьте себе, что эта стена, это как Библия в 7000 лет. И события, происходящие в Библии, можно разбить на определенные промежутки времени. И первый промежуток времени, мы уже начали о нем говорить, я уже начал вас к нему готовить, отмечен в притче 8 глава, где мудрость Божия говорит: «Бог имел меня началом пути своего прежде созданий своих». Этот промежуток времени апостол Павел в посланиях, не раз упоминая, называет так: «прежде создания мира». Он очень часто упоминается в Писании. В данном случае можете списать Ефесянам 1 глава 4 стих. То есть первый промежуток, я не могу его сказать промежуток времени, но я его называю промежуток времени, чтобы для более четкого ориентировать. Первый промежуток, который мы отмечаем, это прежде создания мира. Это промежуток, когда еще не существовало время. Это когда Бог в своей мудрости планирует все. Слышите? Все, каким оно должно быть. И я вам точно говорю, что в этом плане не было и никогда не было, и никогда не было и не существовало сатаны. Мы еще будем об этом говорить. Просто сейчас я готовлю, чтобы у вас в уме запечатлелся первый промежуток времени, когда еще никого и ничего не было, когда Бог только планировал в своей мудрости свою совершенную волю. Это промежуток времени или промежуток, мы можем назвать прежде создания мира. Второй промежуток времени мы видим в первой и второй главах книги Бытие, отмечаем. Первая и вторая глава книги Бытие. Это событие, которое мы называем сотворение. Сотворение. Очень важный промежуток. Сотворение. Первая и вторая главы книги Бытия. То есть, когда вы читаете первую и вторую главу книги Бытия, всегда помните, это период сотворения. Запомнили. Второй промежуток времени – сотворение. Третий промежуток времени в Писании связан с жизнью человека на земле. Это короткий, это самый короткий промежуток времени, и мы его называем, или он находится во второй главе книги Бытия, мы называем его «до греха». Жизнь человека на земле до греха. Очень важно. Давайте я объясню, почему это очень важно. Я буду говорить с вами сейчас как с рожденными свыше. После того, как вы родились свыше, вы стали новыми по отношению к миру, по отношению к сатане. В отношении Бога вы вернулись домой. Фактически, как только вы родились свыше, вы вернулись в Эдемский сад. Потому что Эдемский сад – это совершенная неизменная воля Божия. Поэтому для нас, как рожденных свыше, фактически, Бытие 1-2 глава также является частью Евангелия Нового Завета. Поэтому я не могу отметить эту совершенную волю Божию. Ее надо отметить. Бытие 1-2 глава – это совершенная воля Божия, неизменная воля Божия. А именно там, в Бытие 2 глава, мы видим период времени жизни человека, который еще не согрешил. И мы его называем период времени до греха. То есть, изучая Адама, я могу узнавать все необходимое о себе. Брат Олег, подождите, а что же там изучать про Адама? Ну, учитывая, что действительно он там много, скажем так, ничего, ну, много в общем о нем не описано, то я изучаю последнего Адама. Хороший вариант. То, что я не могу узнать о первом Адаме, потому что мало о нем сказано, я изучаю о последнем Адаме. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что в Библии можно двигаться и не заблудиться. Если я что-то не могу прочитать об Адаме, то я прочитаю это в другом Адаме. Если я что-то мало вижу об Иисусе до того, как Он был крещен в Иордане, то я узнаю, кто был Его родственник. Иаков. Иаков пишет об Иисусе то, что он видел до того, как Иисус был крещен в Иордане. Поэтому можно двигаться в промежутках времени, достаточно просто знать определенные правила. Как можно двигаться? Я как раз сейчас вам раскрываю эти правила. То есть, следующий, третий промежуток времени, мы отмечаем его как промежуток до греха. То есть, когда еще человек не согрешил, греха не существует, и на земле присутствует совершенная, отмечаю, совершенная воля Божия. Четвертый промежуток времени и события, связанные с ним, мы видим уже в третьей главе книги Бытия. Я рекомендую вам даже в Библии красным карандашом отделить эту главу. И, пожалуйста, никогда не смешивайте эти главы. Потому что, начиная с третьей главы книги Бытие, на земле стали происходить события, которые Бог никогда не планировал. Никогда, слышите? Никогда. Этот промежуток времени мы называем после греха, и он идет до креста. Очень важный промежуток времени в том плане, что в этом промежутке времени ничего нового не происходит, а то, что там происходит, направлено на одну цель. Мы тоже будем ее в свое время отмечать. Итак, четвертый промежуток времени в Писании – это события, связанные с тем, что описано, начиная с третьей главы книги Бытия и до Евангелия Нового Завета, или после греха, или до креста Иисуса. Это такой четвертый. Пятый промежуток времени мы можем найти, начиная с книги Деяний. Вообще, в оригинале это книги Деяний Святого Духа, не Деяний апостолов. Начиная с книги Деяний Нового Завета и до совершения определенного, скажем так, события в книге Откровений. Давайте я отмечу, что такое событие Деяний. Событие Деяний – это после того, как Иисус пролил свою кровь, то есть после креста и до суда. После того, как Иисус пролил свою кровь за грехи мира, взгляд Божий на людей изменился полностью наоборот. Все. В Писании написано, что в первом человеке все согрешили, а в последнем все получили доступ к оправданию. То есть в Божьих глазах с момента того, как Иисус пролил свою кровь, люди в Божьих глазах стали без греха. Другое дело, что им надо это еще принять было. Я хочу, чтобы вы просто понимали, насколько это важно. Вы уже не можете читать Библию по-другому. Потому что Бог смотрит на каждого из вас, как на людей, которые никогда в своей жизни не грешили. А необновленный ум содействует в данном случае, но не тому, а другому, противоположному. Хорошо. Итак, четвертый промежуток, то есть пятый промежуток, отмечен из книги Деяний Нового Завета и до совершения суда, описанного в книге Откровений. Мы называем этот промежуток времени «после креста» или «до суда». Тоже очень важный промежуток времени, и я просил бы, чтобы в Писании вы тоже отметили. Начиная с книги Деяний, это небесное служение Иисуса, прославленным. Так и написано в книге пророка Исаии. «Я забыл о днях бесславия своего». Братья, почему я не забыл? Забудь. Небесное служение Иисуса начинается с книги Деяний. Здесь Иисус уже сидит одесную Отца, и мы в Нем. И отношение к нам, Божье, такое же, как отношение к тому, кто в Нем. Поэтому мы не можем рассматривать себя уже по-другому. Эту черту надо провести. Вы уже вышли из промежутка времени после греха и до креста. И вошли в новый промежуток времени. Потому Иисус назвал себя «Есть дверь, кто мною войдет, тот выйдет». Вы вышли. И пажить нашли. И, видите, вы уже начинаете понимать, что есть определенное движение в промежутках времени. И вы из определенного промежутка вышли. Вам нельзя оборачиваться назад. Вам нельзя возвращаться назад. Вам нельзя вообще там отождествлять себя там, где вы там. Все, вы вышли оттуда. Вы вошли в новый. В новый. Новый, такой же новый. В данном случае вы вернулись в Эдемский сад. Вот все, что новый. Хорошо. Поэтому вот этот промежуток времени, пятый, после креста или до суда, и шестой промежуток времени, записанный в Писании, и мы его отмечаем как тысячелетнее правление царствования Господа нашего Иисуса Христа. Он отмечен также в Библии, есть как тысячелетнее правление Иисуса. Дальше уже мы не отмечаем никаких промежутков времени, потому что это вечное царство, и дальше уже, я думаю, мы будем двигаться с вами, обучаться и расти дальше. Поэтому для изучения Писания мы разбиваем события в Библии на шесть промежутков. Я бы хотел, конечно, чтобы вы дома сами поработали над этим вопросом. И то, что вы сейчас вы услышали, чтобы вы сами сели, взяли и нарисовали, допустим, даже, может быть, на листике прямую, разбили их на 6 отрезочков и вписали определенные моменты. Когда вы будете изучать Писание, то ли события Ветхого Завета, то ли события Нового Завета, вы сразу будете понимать, где вы находитесь. Но что я хочу особенно отметить, что нет ничего нового под солнцем. Следовательно, определенные события в Писании есть как события, которые запланировал Бог, а есть события, которые Бог не планировал. Сейчас я еще гляну на время. Хорошо ли время? Давайте мы немножко вернемся к событиям, которые Бог запланировал. Потому что, возможно, у вас возникает вопрос. Подождите, брат Олег. Если Бог какие-то события не планировал, а они происходят, то почему они происходят и происходят от Бога, если Бог их не планировал? Давайте я объясню определенную мудрость. Когда Бог планировал в своей совершенной воле сотворить естественный физический мир и то, что его будет наполнять, Бог прекрасно понимал, что сотворив человека по образу своему и подобию, Он сотворит личность. А творя личность по образу своему и подобию, естественно, Богу необходимо по-любому, потому что личность, дать ему право на ошибку. А чтобы дать человеку право на ошибку, должно быть что-то, что говорит о том, что ты имеешь право выбора. Вот почему в Эдемском саду было дерево познания добра и зла, которая говорила о том, что человек имеет право выбора. Имея право на ошибку и планируя это в своей мудрости, Бог прекрасно понимал, что человек может воспользоваться этой ошибкой. Поэтому, планируя что-либо в своей мудрости, как совершенная воля Божия, есть то, что Бог запланировал, а есть то, что Бог учел. Слышите, не запланировал, а учел. Бог не планировал грех, но Он его учел. Брат Олег, откуда вы знаете, что Бог учел грех? Потому что в книге Откровений написано, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. Заметьте, где это, в какой группе событий? Прежде создания мира. А произошло в какой группе событий? Аж там. Нет ничего нового под солнцем. Вам придется найти себя там, в начале. Прежде создания, вот там вам придется себя искать. Вам не нужно искать себя здесь. Вам придется себя найти там. Брат Олег, меня там не было. А где же ты был, ты думаешь? Вы всегда были. Вы не могли появиться. Если вы прочитаете слова Иисуса «Я есть», то вы поймете, что вы есть. Тело появилось, тело родилось, а вы есть, вы не могли появиться. Духи не рождаются, духи рождаются как ангелы. А человек – творение Божье. Творение в том плане, что Бог взял частичку самого себя. По образу, не по образу. Поэтому вы есть. Другое дело, что вы были. И есть то, что в вас. И есть то, что для вас. И есть для чего вы. И Бог планировал в своей мудрости. Есть моменты, которые Он учел. Брат Олег, а зачем Богу что-то учитывать, если Он что-то планирует? Есть то, что Он учел, для того, чтобы это устранить. Чтобы оно не мешало тому, что Он запланировал. Я как-то приводил примеры, сейчас приведу, мы еще будем об этом говорить. Что на сегодняшний день есть такая профессия, как уборщица. Зачем ЖЭК планирует эту профессию? Скажите, мусор ЖЭК планирует? Нет. Но он планирует профессию уборщицы, которая будет убирать незапланированный мусор. То есть то, что запланировано, для того, чтобы убирать то, что не запланировано. Скажите, в Царстве Божьем нужно такой дар, как исцеление? Нет. Брат, тогда что он у меня есть? Чтобы убирать то, что учтено. Не нужно, там никто не болеет. Скажите, в Царстве Божьем нужно все оружие. Там не с кем воевать. Есть многие моменты, которые просто нужны нам из учета того, что учтено. Чтобы убирать то, что учтено, чтобы оно не мешало тому, что запланировано. Потому есть определенные дары, которые даны вам с целью, потому что есть то, что учтено. А есть целью для того, что запланировано. Я сейчас с вами просто делюсь, чтобы вы понимали, что в духовном мире там все очень четко расписано и ясно. Бог не планировал, чтобы вы болели. Но зная, что вы придете из мира, где все болели, после рождения свыше Он дал вам то, что устранит то, что Он не планировал. А если вы не захотите это устранять, это ваш выбор. Это ваш, чисто ваш выбор. Но он вам дал, чтобы вы устранили. Брат Олег, а если это неисцелимая болезнь? Такого не бывает. Такого не бывает, поймите. Поймите, что Бог это тоже учел. Бог учел, что после дружбы с сатаной мы придем такие и с таким багажом. А выход из этого Он запланировал. Поэтому нужно ухватиться за выход. А Иисус сказал, я есть дверь. Поэтому вы уже знаете, через кого вы вышли, вы знаете, куда вы зашли, вы все это знаете. Другое дело, что выйдя и зайдя, начинаете закрепляться на определенной позиции. Но то, куда вы зашли, оно не новое. Оно не новое. Потому что это все было спланировано когда? Прежде. Прежде. Задолго того. Это и есть совершенная воля Божия. Абсолютно совершенная воля Божия. Мы о ней еще будем говорить. И это совершенная воля Божия. Писание названо одним словом. Истина. Одним словом. А все, чего нет в совершенной воле Божией, названо другим словом. Ложь. Два слова. И разворачивает все события. Все, что Бог для вас запланировал, оно названо одним словом. Истина. А все, чего Бог не планировал, названо другим словом. Ложь. Потому болезнь – это ложь. А здоровое тело – это истина. Я сейчас не буду как бы все аспекты, потому что мы об этом будем говорить. Брат Олег, как это все связано с верой? А вера – это инструмент перемещения. И все. То есть вам так легко будет понимать веру, и вы больше никогда не будете смотреть на нее как на что-то суперсложное. Потому что вы поймете, что вера – это дар, который дан вам для того, чтобы не принести в вашу жизнь что-то новое. О, вы начинаете уже понимать. Не что-то новое. А чтобы в вашей жизни было то, что должно, то, что уже Богом запланировано и благословлено быть. Поэтому, когда вы применяете этот дар, вы не применяете его не по воле. Вы применяете его с волей. Другое дело, что нужно держаться этого. Держаться. По неотступности держаться. Это ваше. Это ваше. Если я буду молиться, чтобы у меня было на руке 5 пальцев, не, нужно на это спрашивать волю Божию. Он запланировал 5. Брат Олег, а если одного не достает? Должно быть 5. Слышишь? Должно быть 5. Брат Олег, что я могу молиться, чтобы он все-таки вернулся? Должно быть Богом определено 5. А я искуплен от всякого недостатка. Слышишь? От всякого недостатка. Другое дело, что я имею право выбора. Брат Олег, а можно 6? 6 нельзя, он не планировал 6. Понимаете? Вот я хочу, чтобы вы это понимали. Потому что слово «истина» определяет 5. Истина должно быть 5. Меньше – это не истина, а истина – это 5. 5-ки я имею право выбора. Я хочу, чтобы вы просто немножко глубже поняли. Вы не случайность. Вы пришли, ваше время наступило. Сатана не может вам сказать, тебе уйти пора. Я пришел, я на земле, значит, мое время наступило. Так что пора уйти тебе. Во всяком случае, из моей жизни точно, потому что я уже пришел. Вдвоем не могут быть в одном плане. Сатана и вы. Никак так не получится. Я верю, что вы сейчас уже глубже начинаете понимать, и я верю, что ваша молитвенная жизнь тоже в этом плане изменится. Ваша молитвенная жизнь, это фактически вы должны войти туда, где вы уже всегда были. Нет ничего нового под солнцем. Когда вы начинаете включать мозги в молитвенной комнате, выключается мудрость Божия. Потому что Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. В молитвенной комнате вам нужно включать не мозги, вам нужно включать совершенную волю Божию. Мне нравится, что Дух Святой говорит, наставлю тебя на всякую истину. Заметьте, истину – это то, что уже есть, это не то, что будет. Наставлю тебя на то, что уже есть. Брат Олег, куда же мне мой список деть? Вот потому Иисус и сказал, что когда идете в молитвенную комнату, то в первую очередь Он знает, в чем вы имеете нужду. И заметьте, когда Он об этом знает? Еще прежде вашего прошения. Поэтому лучше возьмите, узнайте Его списки, и свои списки можете аккуратно убирать. Вот почему я говорю, что нет ничего нового. Вот почему евреи об этом знают, они понимают, что само по себе слово «время» – это событие. Если ты хочешь посмотреть на часы и спросить, сколько времени, то, по сути дела, ты задаешь и спрашиваешь, сколько вот я где-то хожусь. Ты узнаешь, где ты находишься в его времени. И тебе не нужно будет узнавать, сколько времени, потому что всему свое время. Другое дело, что мы будем смотреть на часы, потому что для осуществления каждого события в жизни каждого из нас есть определенное время. Вы будете просто для передвижения. Другое дело, что время для вас поменяет саму суть. Вы будете жить от события к событию. От события событию. Все. Вы будете жить от сеяния к жатве, от жатвы к сеянию. Вот события к событию, от события к событию. И вы будете уже анализировать свою жизнь о том, где вы находитесь в промежутке до какого-то события. Заметьте, даже исчисление времени, даже в мирском этом скам понятии идет от Рождества. Или до Рождества. Это как событие когда было? До Рождества Христова. А это событие после Рождества Христова. Они даже не понимают этого. Но это определенная мудрость. В еврейском народе это было всегда. Потому что исчисление начинается с года Нисана. Начало. Все. Это начало. И пошли из цифры. Календарь идет именно с этого года. В нашей жизни нужно тоже внести этот календарь. Я имею в виду календарь по событиям. Ты пришел на эту землю? Да, это событие уже произошло. Ты родился свыше? Да, это событие уже произошло. Всему свое время. Так что ваше время уже наступило. То есть сегодня я вас познакомил, еще раз отмечу, что существует 6 промежутков в Писании, которые мы отметили. Первое. Прежде создания мира. Это промежуток, когда время еще не существовало, но Бог в своей мудрости спланировал все. Притча 8 глава. Очень сильная сама по себе глава. Где мудрость Божия говорит, что Бог ее имел прежде создания мира. И Бог спланировал в своей мудрости все, еще прежде создания мира. Второе. Это сотворение. Бытие 1-2 глава. Это несложно запомнить. Брат Олег, подождите, если Бог все спланировал еще прежде создания мира, значит, когда Он творил в соответствии с тем, что Он уже спланировал? Конечно. Мудрость так Божия говорит. Я была при Нем художницей. Так это же упрощает жизнь. Конечно. Потому что когда Бог творил, Он за каждое творение Он завершал фразу. Весьма хорошо. То есть, если вашу жизнь будет планировать мудрость Божия, то что вы будете говорить каждый день? А, не достала меня эта жизнь. Весьма хорошо, вы скажете. Конечно, нужно какое-то время, чтобы брать всю эту суету, все это, знаете, то планирование, которое мы уже нанесли как мусор. Но Бог это учел. Бог это учел, а выход... Брат Олег, вы не знаете, кем мне долги. И это учел. А выход запланировал. Слышите, он запланировал выход. Другое дело, вы говорите, это возможно, раньше, раз из этого возможно выйти. Вы хотите сказать, что ваша проблема эксклюзивная? И Бог даже себе представить ее не может. Понимаете, что ваша проблема не новая. И выход из нее известен еще был до сотворения мира. И Писание говорит, кому не достает мудрости, а в мудрости ничего нового нету. Да просто Бога, дающего всем просто и без упреков. Хорошо. То есть второй промежуток времени сотворение, третий промежуток времени, мы называем его до греха. Очень важный промежуток времени, так как я его считаю как стандартом и образцом совершенной воли Божией, в данном случае описанной в Библии. Бытие, 1-2 глава, время до греха. То есть именно мы берем промежуток времени, связанный с человеком, до греха. Следующий промежуток времени – это после греха, Бытие, 3 глава. Пожалуйста, отметьте у себя в Библии ее, отведите красной чертой, потому что начиная с этого события грехопадения на земле стало происходить события второй группы, источником которых является сатана. И никогда нельзя себя с ними связывать. То есть этот промежуток времени после греха и до креста Иисуса, до Евангелия Нового Завета, а именно мы именно читаем это уже, где это происходит в конечной части Евангелия Нового Завета. Следующий промежуток времени после креста Иисуса, начиная с книги Деяний и до суда, книги Откровений. Это тоже промежуток времени есть у нас в книге Деяний, в послании, и пошло. Это называется новозаветнее служение Иисуса как прославленного Господа, сидя одесную Отца. Ну, мы это тоже будем в свое время рассматривать. Промежуток времени после креста Иисуса и до суда. И шестой промежуток, отмеченный в книге Откровений, как тысячелетнее правление Господа Иисуса. Вот такие промежутки. В данном случае вы понимаете, что мы сейчас находимся все в промежутке времени после креста, и до суда. В этом промежутке времени мы находимся. Потому вы уже знаете, где вы находитесь. А если вы знаете, где вы находитесь, то вам несложно будет себя найти. Но и вам нужно себя найти. Очень важно вам себя найти. Потому что когда вы себя найдете, то вы будете знать, куда вы идете, во всяком случае. Вы не будете связывать себя с этим миром и с тем, что в нем происходит. Потому что все, что происходит в этом мире, вы как раз от этого искуплены. Это не ваше наследие, и не отождествляйте себя с этим никогда. Хорошо. А уже на следующей встрече мы начнем с вами подробно рассматривать каждый из отрезков и происходящие в нем события. Очень важные моменты. Поэтому еще раз напоминаю вам, поработайте, пожалуйста, с Писанием, распишите себе его в промежутках времени. Это поможет вам иметь более глубокое понимание, куда простирается ваша вера, где работает ваша вера, с какой сферы работает ваша вера, что приносит в вашу жизнь ваша вера и как, в каком направлении ее применять. Это важный момент, то, что я вам говорю. Вы будете так ее с легкостью применять, вы никогда не будете думать, работает она или не работает. Вы же не думаете, дышите вы или не дышите. Дышу. Но вы же не молились для того, чтобы подышать. Вы дышите, потому что вы дышите. Вы сотворены быть верующим, потому что вы сотворены им быть. Начиная от Бытия, первая глава, вы не могли бы быть по-другому. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за то, что Он нас сегодня здесь грел, и дух, и душу, и тело. Хорошо. Еще раз приношу извинения, что сегодня здесь прохладно, потому что, ну, праздники. Вот. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца наше. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца нашего. Мы так благословлены Духом Твоим, Духом премудрости и откровения. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам свою мудрость в своем слове, за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы принимаем с благодарением все, что Иисус оплатил для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы новое творение. Мы по образу Твоему. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, направляй нас и дальше, чтобы воля Твоя совершалась на земле, как и на небе, во всей полноте, без всякого недостатка. Мы так благословлены и благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твое господство в нашей жизни. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы жили на земле, как и на небе, во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением, применяя закон сеяния и жатвы. Мы берем свое семя в свою руку, семя веры, которое Бог Отец дал нам для сеяния и дает обилие посеянным. Благословляем свое семя веры и говорит стократный урожай для обеспечения жизни на земле. Прямо сейчас поднимайся, приходи в житницы, приходи в кладовые, плод земли, будь обилен и сочен. Отец, мы принимаем. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты сотворил нас людьми в благословение для многих народов. И мы люди избытка всегда и во всем. И мы на всякое доброе дело приготовлены. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе во имя Иисуса.